Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. «Американскому часу» 10 лет. Киевский фестиваль документального кино. Кинообозрение с Андреем Загданским. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Жизнь Тортона Уальдера. Мягкая сила тенниса. Беседа с Борисом Парамоновым. Чернокожий консерватор Дерой Мердок. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Владимир Гандельсман. Стихи. Сегодня «Американский час» отмечает день рождения. 10 лет назад в эфир вышел первый выпуск нашего радиожурнала. 520 передач спустя мы по-прежнему делаем то, с чего начали. Создаем еженедельный портрет американской культуры, рассказывая об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Другими словами, мы говорим обо всем, что может сделать Америку ближе и понятней. Ведь самая большая проблема сегодня – это не столько дефицит сведений об Америке, сколько превратное понимание всего, что о ней известно. Боюсь, что для многих в России Америка – это сверхдержава на стероидах, которая всем диктует свою волю, преследует лишь свои интересы, не церемонится с противниками, никого не слушает, ибо ищет критерии правды в собственном существовании, оправдания в победе, назначает власть судьбой, выгоду промыслом, а себя историческим предназначением. Я, хоть и живу в этой стране 36 лет, не знаю такой Америки, потому что ее нет. Описанная мною фантомная держава всего лишь проекция уязвленного подсознания, которое навязывает противнику свои собственные амбиции. В сущности, враг – это утрированное «я». Чтобы ненавидеть другого, надо приписать ему свои черты и приумножить их. В этой непростой ситуации мне видится смысл американского часа не в том, чтобы защитить Америку, а в том, чтобы сделать ее, по частям и не сразу, доступной и вменяемой. Если говорить совсем просто, то я убежден в одном. Труднее ненавидеть тех, кто разделяет с тобой пристрастия, увлечения, большие и маленькие радости жизни. Любит слушать оперу или советы, собирать друзей или грибы, ходить в музеи или в походы, копить деньги или знания, ловить рыбу или удачу. Жизнь всегда шире политики, и, не пренебрегая второй, мы помним о первой. За 10 лет «Американский час» собрал верную команду, которая с увлечением делится своим опытом американской жизни. Сегодня мы услышим их лучшие, отобранные самими авторами передачи. Но в эту антологию, конечно, не могли войти все, кто внес свой вклад в создание этой программы. В Америке, по словам у Генри, все такое большое, что 9 апельсинов составляют дюжину. Но час, даже американский, всегда состоит всего из 60 минут. И мы не смогли вставить в эту юбилейную антологию многих ее заслуженных авторов. Прежде всего, тут следует сказать о музыковеде и культурологе Соломоне Волкове, без которого не обходится ни одна программа, кроме этой. На что есть одна уважительная и приятная причина, о которой вы узнаете в следующем выпуске «Американского часа». Среди многих замечательных авторов, работавших с «Американским часом» последние 10 лет, моя старинная, еще с юрских лет, приятельница Рая Валь, королева репортажа, которая легко находила общий язык то с философом Фрэнсисом Фукуямой, то с нью-йоркскими байкерами. «Американский час» благодарен за острые и яркие интервью Ирине Савиновой, Виктории Купчинецкой, Михаилу Гудкину, Ане Немцовой. Передачи метро исторического репортажа Владимира Абаринова сделали этот необычный жанр привычным для наших слушателей. Глубокие беседы с видными западными интеллектуалами ведет недавно присоединившийся к нам Евгений Аронов. И, конечно, свой вклад внесли гости «Американского часа», которые представляют все сферы культуры Русской Америки. Отдельно и громко надо сказать о гроссмейстере звука, нашем режиссере Грише Единове. За 10 лет работы он изучил особенности речи каждого автора и умеет чистить и сокращать наши спонтанные диалоги, убирая языковые ляпы, но сохраняя живость разговора. Благодаря ему каждый эпизод «Американского часа» сопровождается выбранной им особой музыкой и звуковыми цитатами, создающими ненавязчивый, но отчетливо американский фон для всех сюжетов. Ну а теперь о главном. За 30 лет, которые я провел на «Радио Свобода», 10 последних отданы моему любимому проекту «Американскому часу». За все эти годы у нашего радио были разные задачи. В эпоху глушилок самым важным справедливо считалась честная информация. В перестройку мы помогали избавиться от страшного бремени коммунизма. В трудные 90-е радио стало полем аналитики, часто заменяя привычные толстые журналы. В нулевые свобода стала местом интеллигентной беседы, защищающей от напора вульгарной телепопсы. Но сейчас, в самые трудные со времен падения Берлинской стены дни, мы должны объединить все эти роли, чтобы помочь предотвратить реванш квазисоветской идеологии, избежать тотальной изоляции России и остановить новую холодную войну. Конечно, американский час избегает вещать с таким пафосом. Но мне нужно было это сказать, чтобы принятый у нас в программе легкий и непринужденный тон не приняли за отсутствие твердой политической позиции. По-моему, лучше всего ее выразил Егор Гайдар, когда на вопрос о своей мечте ответил так: «Я хочу жить в Европе, не покидая Отечество». Готовясь к юбилею, мы, как уже говорилось, решили составить антологию, собрав фрагменты из прозвучавших за эти 10 лет передач. Но в план вмешались актуальные обстоятельства, а прислушиваться к ним даже в самый последний момент – одна из традиций американского часа. Дело в том, что только что ведущий нашего кинообозрения, режиссер Андрей Загданский, вернулся из своего родного Киева, где он провел мастер-класс режиссерского искусства, показывал ретроспективы своих фильмов, а главное – работал в жюри Международного фестиваля документального кино, который, несмотря на сложную и тревожную обстановку, а может и благодаря ей, с триумфом прошел украинской столице. Андрей, первое впечатление от Киева?
Первое впечатление от Киева – это первое впечатление от фестиваля, потому что я только прилетел и пришел на открытие фестиваля в хорошо известный мне зал с детства, буквально, Красный зал Дома кино, и был впечатлен, в первую очередь, количеством людей. Я помню, нечто подобное было только на американских фильмах, например, там «Экзорцист», когда показывали, я был еще студентом. Полный зал, 500 человек, и абсолютно заполненные проходы. Такой энтузиазм – дело не случайное. Плюс совершенно особая обстановка в Киеве. Во-вторых, говоря о Киеве, ощущение трагедии, которая охватила город, и люди приходят в себя, насколько это возможно, после трагедии. И кульминация всего этого открытия был фильм. Фильм разных групп съемочных, который назывался «Майдан. Черновой монтаж».
Наступать не с кем, не тяжко.
Там смысл.
Они сложили несколько новелл о разных мгновениях жизни Майдана. Делали все это очень молодые люди, очень талантливые и очень бесстрашные. Потому что часто то, что мы видим на экране, страшно снимали. Атаки «Беркута», избиение людей, взрывы гранат шумовых, стрельба. Людей хватило сил, мужества все это снимать. Вот в кадре взрывается шумовая граната, и у оператора не дрогнула рука. И я понимаю, что за этим кадром, когда один раз взорвал гранату, он видел 10, 15, и он свои рефлексы взял под контроль.
Помните, как Роберт Капа говорил, когда его спрашивали, почему у вас так хорошо получаются фронтовые снимки? Он говорит, потому что нужно подойти ближе. Но это, конечно, не даром делается. Я помню, как моего друга Юрия Подникса убили операторы во время атаки ОМОНа в Риге.
Совершенно верно. Но в этом фильме они нашли силы и возможность найти даже какие-то лирические вещи. Мини-новелла посвящена тому, как люди укладываются спать. В основном мужчины в здании горсовета на Крещатике, стоя в смену на Майдане, как они укладываются спать, как они снимают обувь, как они мастятся в этих страшно неудобных условиях, как они засыпают, как они спят. Совершенно замечательный эпизод. Люди, когда они спят, они все как дети.
Да? Знаете, этот рассказ мне напоминает одно из самых трогательных впечатлений в истории, которое я знаю, это как вели себя лондонцы во время блица, укладываясь спать в лондонском метро. И за все время блица
в лондонском метро не было ни одной драки. Вот это интересно, правда, когда такое количество людей в такой тесноте живет, и ничего.
Возвращаясь к фильму, потому что в какой-то момент это все подходит к совершенно особой кульминации. Вы видите схватки такие страшные, такие кровавые. И все это реальность, да, это не спилберговское кино, это все настоящие вещи, от которых в ужасе волосы поднимаются дыбом. Один кадр я совершенно забыть не могу. Снят, по всей видимости, ночью с 18 на 19 уже горит здание профсоюза. Все, кто в Киеве знают Киев, поймут даже, где стоит камера. И Беркутов атакует одного единственного человека. Он стоит с огромной палкой, отмахивается от них. А их 5 или 6 человек, и у них нет уже сил на бросок. Видно, как люди измучены все. И он, точно так же, как во сне, знаете, как, вот, как замедленное все движение, он отмахивается этой палкой, и у них нет сил на бросок. Ты физически ощущаешь, как эта энергия агрессии уходила из них. У них не было сил больше атаковать Майдан. Майдан выстоял и духом, и физической силой.
Ты звуковые! Ты звуковые! Ты не то!
Андрей, во время ретроспективы вы показывали фильм «Оранжевая зима» о первом Майдане. Как его принимали люди со второго Майдана?
Очень хорошо. И я думаю, что за всем этим, в первую очередь, такая возможность посмотреть на себя со стороны, почувствовать, какие ошибки были сделаны, что произошло. Ведь что произошло? Ничего не произошло. Да, революция была, а ничего не случилось. И вот теперь, на сегодняшний день, когда они смотрели фильм, я думаю, для них была возможность сравнить свои состояния сегодняшние и прошлые, и сделать какую-то точку отсчета, куда же двигаться. Две точки позволяют проецировать будущее. Вот скажем так.
Правда. Через одну точку можно провести сколько угодно прямых.
Да, а через две проецируют будущее. Вот как бы опираясь на сегодняшний и фильм, и свое прошлое, историческое прошлое, уже их прошлое, десятилетней давности, они, по всей видимости, могли что-то проецировать.
Киев. The city has seen the Soviet regime, the Russian Empire, and ancient Rus, and for the last 15 years, independent Ukraine.
Что это за фестиваль?
Это фестиваль, который вот уже проходит в 11-й раз, называется он Docu Days, фестиваль прав человека, как многие документальные фестивали, в первую очередь посвящены правам человека. Я, в частности, видел не всю программу, потому что я был членом одного жюри вместе с моей коллегой, замечательным кинокритиком Викторией Белопольской из Москвы, и с моим другим коллегой, кинорежиссером Стефани Ламо из Франции.
Ну, как программа?
Программа, как всегда, разношерстная, посвящена разным проблемам, разным обстоятельствам, но фильм, которому мы дали главный приз, называется «Лиза, вернись домой», мне очень понравился. В нем есть и поэтическое начало, и вместе с тем есть умение недосказать историю. Я это очень ценю. Когда мы понимаем степень драмы, которая стоит за тем, что мы видим на экране, но автор нас ни разу не подталкивает, ни разу не эксплуатирует наши чувства. Это совершенно замечательно. Я был очень удовлетворен этой картиной, и мы единогласно присудили ей приз.
Не пускай мне сопли, пожалуйста. Ты знаешь, что этого не люблю. Сама виновата. Сама должна за это отвечать. Понятно? Я спрашиваю.
Да.
Андрей, мой последний вопрос. С каким впечатлением вы уехали из Киева? Я понимаю, что с каким вы приехали в Киев, а теперь расскажите о том, с чем вы уехали из Киева, что вы взяли с собой?
Мое последнее впечатление Киева, наверное, то же самое первое. Потому что, когда закончился фильм «Майдан. Черновой монтаж», я подчеркиваю, что это полный зал, яблоку негде упасть, простите за трюизм, но это факт, да, вот так стоят люди. И во время финальных кадров запела совершенно потрясающая, гениальная украинская певица Марьяна Садовская. У нее такие как бы песни истории. И она запела невероятным, глубоким, сильным голосом, играя на каком-то маленьком, таком крошечном народном органчике. И весь зал это подхватил. Гигантский, сильнейший женский голос. Она допела эту песню. Наступила пауза. И потом весь полный зал запел гимн Украины. Это поют люди, которые только что отстояли свою свободу.
Полетіла зозуля через мою хату, сіла на калині, да й стала кувати, сіла на калині.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Книгами в американском часе занимается Марина Ефимова. Даже незнакомые с ней слушатели, чем я убедился в ее родном Питере, зовут ее по-свойски Мариной и просят передать горячий привет. Ее манера рассказывать о книжных новинках Америки предусматривает доверительную интонацию собеседника, которому посчастливилось прочесть нечто столь интересное, что впечатлением нельзя не поделиться с друзьями. Я бы назвал этот прием разговора любимым азартным просвещением. Вот один из выбранных самой Мариной примеров.
Мое поколение смогло впервые прочесть роман Торнтона Уайлдера «Мост короля Людовика Святого» только в середине 70-х. Хотя он был написан в 1927 и удостоен Пулитцеровской премии в 1928. Мы влюбились в этот роман, талантливо переведенный Виктором Голышевым. Особым его очарованием было сочетание обаятельного романтического стиля с прямо-таки российской или немецкой, манновской серьезностью духовного исследования. К тому времени, к 70-м годам, звезда писателя Торнтона Уайлдера в Америке уже взошла, отсияла, отмеченная тремя пулитцеровскими премиями, и закатилась. В 50-х-60-х годах его замечательные романы, включая «Мартовские иды» и «День восьмой», и даже его популярные пьесы «Наш городок» и «На волосок от гибели», литературоведы объявили устаревшими, а его талант – посредственным. Писательская молодежь, включая Теннесси Уильямса, улюлюкала на его выступлениях. Университетские профессора учили студентов, что настоящая проза – это Сол Беллоу, Филипп Рот и Норман Мейлер. Однако писательская слава движется по синусоиде, как, видимо, и духовное состояние общества. И то, что затаптывали в 50-х и 60-х, снова взлетело вверх в 80-х и 90-х. В 1983 году вышла увлекательная книга Гилберта Харриса «Энтузиаст. Жизнь Торнтона Уайлдера». В 90-х новая постановка пьесы «Наш городок», сделанная нью-йоркским режиссером Грегори Мошером, превратила ее в нечто большее, чем литература, в прямо-таки религиозный опыт. Публика валила на нее валом, старшеклассников возили автобусами из пригородов. Сьюзан Зонтак призналась, что недооценивала эту пьесу. Начали переиздавать романы Уайлдера, его эссе и письма. Этот ренессанс продолжается, к счастью, и до сих пор, и тому свидетельством новая 800-страничная биография «Жизнь Торнтона Уайлдера», написанная Пенелопой Нивен. Эпиграфом книги Нивен взяла строки из эссе Уайлдера.
История каждого писателя – это история поисков предмета своего исследования, своей темы-загадки, которая, с одной стороны, скрыта от него, с другой – уготована ему в каждом часе его жизни.
Приняв это наблюдение в качестве руководства, Нивен подробно разбирает, если не каждый час, то каждую деталь жизни Торнтона Уайлдера. Из них главная и постоянная – любовь писателя к его семье. Отец Уайлдера получил дипломатический пост в Гонконге, когда Торнтон был подростком, и с этого момента дружная семья жила врозь. Дети, а их было пятеро, учились в школах-пансионах, и главным связующим звеном были письма, ставшие семейным жанром Уайлдеров. Торнтон писал их сотнями – брату Амосу, сестрам Изабелле и Шарлотте, отцу, любимому профессору Уэйгеру, старым друзьям и новым знакомым, и, главное, матери. В романе «Мост короля Людовика Святого» письма маркиза де Монтемайор – безответные послания любви к дочери. Письма молодого Торнтона Уайлдера – веселые послания любви к матери.
«Если бы коллеги узнали, сколько времени я трачу на письма матери, меня бы уволили. Знаете ли вы, что для моих сверстников матери – это люди, которые портят удовольствие, а я приеду специально для того, чтобы повидать вас 17 ноября в пятницу. Со времени Средневековья сколько мужчин покрывали 100 миль ради счастья вас увидеть и признавались под присягой, что они поняли самые восхитительные места из всемирной литературы только в свете вашей личности». «Мадам, хоть я и считаю, что вы слишком молоды для этой роли, я, тем не менее, торжественно прошу вас, станьте моей матерью. Согласны ли вы взять этого человека в сыновья, чтобы осуждать и баловать, дразнить, провоцировать и видеть его лицо во время тысяч завтраков? И да поможет вам мадам де Савиньи».
Торнтон Уайлдер был эрудитом. Он знал так много, что испытывал особый энтузиазм по поводу малоизвестных вещей. Например, писем, написанных в XVII веке французской баронессой де Савиньи. Уайлдер знал латынь, французский, немецкий и итальянский. Он был переводчиком. Он был запойным читателем. Одним из его главных увлечений была испанская литература. Сервантеса и Лопе де Вега он знал чуть ли не наизусть. В немецкой литературе он смаковал Гесса. Прекрасно знал русскую литературу, перевел с помощью словистов чеховскую «Чайку». А в конце жизни стал экспертом по раскодированию позднего Джойса. Трудно писать о человеке, чью биографию составляет в основном внутренняя жизнь, замечает о книге Нивен рецензент Чарльз Ишервуд в New York Times Book Review. И далее пишет.
Внутренний процесс творчества, описывать который дело неблагодарное, заслоняет в книге другую часть жизни писателя – общение. Хотя Уайлдер дружил со всеми знаменитостями своего времени и еще с десятками абсолютно безвестных людей, с жокеями и с официантками, с Гертрудой Стайн и со светской англичанкой Сибил Коулфакс, с Полем Сартром, Орсоном Уэллсом, Эдвардом Олби и капелланом Йельского собора Коффином, со Скоттом Фицджеральдом и Эрнестом Хемингуэем, и с борцом легкого веса Джином Тани.
Другой рецензент, Патти Хартиган, сетует в газете «Бостон Глоб» на то, что книга «Жизнь Торнтона Уайлдера» слишком длинна, грешит повторениями, уточнениями и к концу может наскучить читателю. Это верно и особенно обидно потому, что герой этой книги был одним из самых нескучных людей на свете. Вот как описывает его в своих воспоминаниях один из учеников школы при Ельском университете, где молодой Уайлдер преподавал французский язык.
«Мы любили мистера Уайлдера. Он был не похож ни на кого из преподавателей и всегда говорил неожиданные вещи. Например, когда в его дежурство мы с забывчивой медлительностью переодевались ко сну в общей спальне, заставая на несколько минут с носком или рубашкой в руках, мистер Уайлдер никогда не говорил раздраженно: «Побыстрее, пожалуйста, джентльмены». Нет, задумчиво посмотрев на нас некоторое время, он вдруг делал вид, что пытается загородить собой дверь, и взволнованно говорил: «Нет-нет, мисс, вы не можете войти, это спальня мальчиков». Раздавался общий вопль, туча носков, брюк и джемперов падала на пол, и в минуту все были под одеялами. Однажды кто-то сказал ему: «Вы много курите». Он сразу согласно кивнул: «Прикуриваю одну от другой, начиная с 18-го года».
Комментируя новую биографию Уайлдера, которая занимает, как уже сказано, 800 страниц, рецензент Ишервуд пишет.
«После исследований таких масштабов никому не вырваться из рук нынешних биографов без подмоченной репутации. Торнтон Уайлдер – единственное исключение. Совершенно очевидно, что он был не только замечательным писателем, но и замечательным человеком».
Уайлдер действительно был человеком легким, обаятельным, скромным, заботливым и уступчивым, но только до тех пор, пока речь не заходила о литературе. И тут он переставал быть замечательным человеком и становился замечательным писателем. Журналист Ричард Голдстон вспоминал о своем интервью с писателем 1956 года. «Уайлдер снял очки, и его глаза вызвали у меня шок. Светло-голубые и холодные, они неожиданно оказались суровыми и непрощающе требовательными. Передо мной сидел человек, снявший маску. И это зрелище одновременно отрезвляло и возбуждало. Его глаза вовремя напомнили, что мне предстоит интеллектуальное противоборство с одним из самых мощных и сложных умов Америки».
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Мягкая сила тенниса». Беседа с Борисом Парамоновым. Чернокожий консерватор Дерой Мердок. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Владимир Гандельсман. Стихи.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Russia needs a bit more truth. For Russia, this next decade,
for it to have a democracy. Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия, чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Мягкая сила тенниса». Беседа с Борисом Парамоновым. Чернокожий консерватор Дерой Мердок. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Владимир Гандельсман. Стихи. Юрий Гендер, который был начальником Нью-Йоркского бюро «Свободы» в те времена, когда он нас всех в нем собрал, считал, что Парамонова играет нас на радио ту же роль, что Джек Никольсон в Голливуде. Такой огромный дариско талант, что не заметить нельзя. Я счастлив, что Борис Михайлович согласился играть в «Американском часе» крайне своеобразную роль – роль философа на радио. В моем представлении это значит умение утяжелять любой сюжет, нагружая его метафизической надбавкой, видеть шире и глубже, чем другие. Парамонов, как никто, умеет сделать сложное, например, философскую систему Гегеля или Сартра, простым. Но ничуть не хуже он знает, как превратить простое в сложное. Отбирая материал для юбилейной антологии, мы вернулись в пору всемирных успехов русских теннисисток. Оглядываясь на то время с сегодняшнего дня, мы понимаем, что теннис и был одним из проявлений той мягкой силы, которая приносила России куда больше дивидендов, чем жесткая сила, опасная, вооруженная, запугивающая соседей и отвращающая мир. Итак, перенесемся в 2005 год, когда массированный десант теннисисток России на корты Америки не оставил равнодушным философа американского часа Бориса Парамонова, оказавшегося страстным болельщиком в своем, конечно, стиле.
Самое несомненное в спорте – то, что он является некой символической формой. Его существование бесцельное, в нем нет осязаемой полезности, необходимости для дела, для жизни. Спорт, короче говоря, это игра. И в этом соблазняющая аналогия спорта и искусства. Вспомним, что по Канту искусство – это целесообразность без цели, что и есть игра. Но спорт в некоторых его философских трактовках оказывается отношением более глубоким, чем искусство. Искусство. Спорт онтологичен, он имеет отношение к бытию, к построению образа бытия. Проще говоря, искусство моделирует мир, а спорт его создает. Спорт как деятельность, требующая усилия, чисто физического усилия.
Да, умри, проще не скажешь, но боюсь, что это непонятно не только для меня. И, кстати, о каких это философских трактовках спорта вы упоминали? Нельзя ли об этом подробнее?
Можно, но тогда нам придется обратиться, извините, к Сартру. В его трактате «Бытие и ничто» есть глава, содержащая знаменитое рассуждение о лыжном спорте. Кстати сказать, это место очень любил Хайдеггер.
Еще бы, Хайдеггер был завзятым горнолыжником. Но отсюда, надеюсь, можно, наконец, выйти к теннису?
А как же. Сартр говорит, и тут я цитирую. В самом спортивном действии есть присваивающий компонент. Спорт является в действительности свободным преобразованием среды мира в элемент поддержки действия. Конец цитаты. И вот дальше следует описание того, как лыжник присваивает снежное пространство. И в конечном счете у спорта есть некая символическая цель. Это овладение стихиями, огромными массами воды, земли и воздуха. Символическое владение и покорение.
Так чем же обладает теннис? Что он, по-вашему, присваивает?
Воздух, конечно. В теннисе, естественно, выделяются три компонента. Корт, земля. Игрок и мяч. Но игрок здесь грубый вещественный элемент, так сказать, мерзкая плоть. Главное – мяч. Игрок притворен в мяч, он летает, он живет в стихии воздуха. Цель игры – не упасть на землю самому и, наоборот, приземлить, пригвоздить, унизить противника, закопать его в землю, выбросить из высокой небесной сферы, владеть ее абсолютно, утвердиться в воздухе, как родной стихии. Теннис ангелищен, теннисист – дитя воздуха, Ариэль. Не забудем, что ангелы отнюдь не бесплотные гермафродиты, которым их изображали в известной традиции, а могучие существа, способные убить ударом крыла. Вспомните рассказ молодого Набокова. И вот эта двойная, амбивалентная, или, как сказал бы тот же Набоков, муаровая, переливающаяся природа теннисиста, явилась сейчас в потрясающей репрезентации Марии Шараповой. В ней воплощен самый образ воздушного ангела-воителя, гармоничнейшее сочетание силы и грации, могущества и красоты. Это максимально возможное приближение к самой идее тенниса.
То есть приближение, но не абсолютное ее воплощение.
Абсолют недостижим. Это, как сказал бы Кант, трансцендентальная иллюзия разума. А Сартр добавил бы, проект человека быть Богом обречен, потому что человек – это бесплодная страсть. Моя бесплодная страсть – Маша Шарапова.
Да, тогда поделитесь деталями. Какова ваша, так сказать, концепция нашей Маши?
А какое главное впечатление, производимое Шараповой? Отнюдь не только спортивное мастерство, которое, конечно, невозможно отрицать, но некая приподнятость над землей. Конечно, этому способствует ее физическая красота, причем красота не столько лица, сколько тела. Благородная удлиненность его линий дает иллюзию некого метафизического продления в стиле едва ли не декадентского маньеризма. Красивое тело Шараповой, однако, кажется оболочкой, и не в нем суть. Маша – носитель и разряд энергии, некая чистая энергийность. Плоть ее не отвердевшая, а струящаяся, излучающаяся, что так уместно подчеркивается динамикой теннисной игры. Шарапова – преодоление плоти. В сущности, всякий спорт есть преодоление плоти, но спорт по природе натужен, серьезен, как сказал тот же Набоков, угрюм. У Шараповой спорт делается божественной игрой, и божества здесь действуют античные, из олимпийского пантеона.
Ага, вот и вы вернулись к античной параллели. Помните, как у Мандельштама об этом написано в стихотворении «Теннис»? Он вершит игры обряд, так легко вооруженный, как отический солдат в своего врага влюбленный.
Только так и надо. Не соревнование, не огонь пресловутый, агония, то есть страдания того же корня, а игра, забава, полет легкой плоти. Вот в чем дело. У Шараповой легкая плоть, то есть максимальное приближение плотского к духовному. «Я воздух и огонь», — говорит шекспировская Ариэль. Тот же случай у Шараповой. Нет земли, притяжения земли, гравитации, падения, но движение расчисленных светил по небесным орбитам. Соприкосновение мяча с покрытием иронично игровое, но самый дух игры – полет, некое аэро. Аэр, воздух, дух – вот триада Шараповой. Но, согласно старым и единственно верным философиям, красота – это явление идеи в чувственной форме. И как раз в силу этого определения красота не может быть телесной. Телесная красота – это противоречие в определении. Лакмусовая проверка. Представьте Шарапову обнаженной. Не выходит, не нужно, не хочется. Всегда и только в теннисной тунике, являющей действительно что-то древнегреческое. И в руках у нее не теннисный снаряд, а лук охотницы Артемиды. You seem at home on the court. Let's say that I've played around. Well, you don't look like the sort. My hidden talents abound. A competitor hasn't been found to defeat me. I bet you're a real good sport. Shall we say the ball is in your court?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. And
Еще один ветеран свободы, Владимир Морозов, ведущий радиоцикла «Необыкновенные американцы», в определенном смысле самый ценный член команды «Американского часа». Уже потому, что он разительно отличается от всех остальных. Морозов подолгу живет в глубокой американской провинции. Любит охотиться, регулярно посещает церковь и придерживается взглядов, которые, как я догадываюсь, о политике у нас не принято говорить, сильно противоречат тем либеральным убеждениям, что свойственны жителям Нью-Йорка. Именно это делает Володю незаменимым. Он и его собеседники мешают нам вариться в собственном соку и слышать лишь себе подобных. Для юбилейной антологии Морозов отобрал самого, по его мнению, необычного из всех его необыкновенных американцев – чернокожего консерватора Дероя Мердока.
Как известно, абсолютное большинство афроамериканцев голосует за демократическую партию. Среди этой части населения очень мало республиканцев, а уж консерватора не найдешь днем с огнем. И когда я случайно набрел на такого человека по имени Дерой Мердок, то не смог удержать удивления. Дерой, вы афроамериканец и консерватор. Как так? Ответ оказался неожиданным. Позвольте мне вас поправить. Я не афроамериканец. Ведь я приехал в Нью-Йорк не из Африки, а из Калифорнии. Вот вы русский американец, потому что родились в Москве и приехали в Америку взрослым человеком. А я родился не в Африке, не в Конго, а в Лос-Анджелесе. Поэтому называть меня афроамериканцем неправильно. Вы русский американец или просто белый, а я чернокожий или просто black, черный, или чернокожий американец. Хорошо, буду иметь это в виду. Но давайте вернемся к консерватизму. Если большинство чернокожих американцев голосуют за демократов, то почему вы даже не республиканец, а еще правее, консерватор? Да, вы правы. Во время прошлых президентских выборов за Обаму голосовали 94-95% чернокожих избирателей. Так было не всегда, но начиная с 1964-68 годов чернокожие стали активно переходить на сторону демократов. Эта партия смогла убедить их, что республиканцы расисты. И люди постепенно забыли, что именно демократическая партия всячески ограничивала права черных, начиная с гражданской войны 60-х годов 19 века до середины 20 века, до времени законов Джим Кроу. Напомню, что Джим Кроу – это неофициальное название законов о расовой сегрегации, которые действовали в некоторых южных штатах до 1965 года. Я берусь доказать, что именно демократы до сих пор мешают чернокожим родителям посылать детей в хорошие школы. В своих лекциях я рассказываю, что демократы против таких прогрессивных элементов образовательной системы, как ваучеры и чартерные школы. Не говоря уже о том, что первый чернокожий госсекретарь Колин Пауэлл был назначен не при демократах, а при республиканцах. Так же, как и занявшая потом этот пост первая чернокожая женщина, Кондолиза Райс. Забывают, что именно при республиканце Рональде Рейгане был установлен национальный праздник в честь чернокожего лидера, День Мартина Лютера Кинга. Но, Дерой, признайтесь, что молодым человеком в колледже вы, наверное, были демократом и голосовали за демократов. Нет, единственный демократ, кандидатуру которого на пост президента я бы в свое время поддержал, был Джимми Картер. Но считайте, что это была ошибкой моей молодости. Картера избирали в 1976 году, а я тогда еще не голосовал. Мне было всего 12 лет. Семья жила в Южной Калифорнии. Родители, отец программист и мама учительница, были консерваторами. Они часто спорили дома о политике и говорили мне: ну посмотри, что принес нам президент-демократ Джимми Картер. Началась инфляция, энергетический кризис, возникла масса других проблем. Америка одну за одной теряла свои позиции на мировой арене. Советский Союз начал вторжение в Афганистан, стал усиливать свое влияние в Африке и в Латинской Америке. При Картере одна за другой становились социалистическими такие страны, как Афганистан, Ангола, Гренада, Никарагуа. Еще 4 года правления такого слабого политика, как Картер, и мы могли увидеть, как под властью коммунизма и социализма советского типа оказались бы Эль-Сальвадор, Гондурас, Гватемала, Мексика. И в конце концов, если бы Картера переизбрали на второй срок, то советские войска стояли бы в Мексике, на американской границе, в районе
Сан-Диего.
Но, Дерой, то время давно прошло, Советского Союза давно нет. Давайте с высот международной политики вернемся на грешную землю. Вот сюда, где мы с вами сейчас беседуем, на площадь Юнион. Да, мы стоим на площади Юнион. Это что-то вроде Красной площади в Москве. В свое время здесь начинались демонстрации многих социалистических и левых партий. Теперь их в Америке поубавилось. А вон в том доме находился офис юристов, которые защищали на суде Юлиуса и Этель Розенбергов, передавших Сталину секреты атомной бомбы. А на тех улицах и вот тут рядом по-прежнему расположены офисы нескольких профсоюзных организаций, трейд-юнионов. Хотя название площади, Union, не имеет никакого отношения к профсоюзам. Это объединение или слияние Бродвея и Университетской улицы. Так что Union — это географическое понятие. Площадь Union — место веселое. Здесь постоянно проходят ярмарки, фестивали, выставки художников. Тут не прекращаются концерты уличных музыкантов и певцов. Вот и сейчас, во время нашего разговора, в северной части площади толпа окружила пестро разодетых клоунов. Чуть подальше сидят парочки или солидные люди с книгами в руках. И Дерой Мёрдок рад, что живет среди этого постоянного карнавала, рядом с площадью Юнион, в безопасном районе, где уровень преступности не сравнить с районами, населенными национальными меньшинствами. Да, цифры там тревожные. Недавно глава полицейского управления города Раймонд Келли привел такую статистику. В Нью-Йорке 97% преступлений с применением огнестрельного оружия совершают чернокожие. И среди жертв приблизительно 97% тоже чернокожие. Для борьбы с этим мэр города Майкл Блумберг ввел политику «остановить и обыскать». То есть полиция получила такое право, если видит подозрительного человека. Но либералы города и ряд чернокожих лидеров восстали против такой политики и обратились в суд. При этом практику полицейских Нью-Йорка уже стали перенимать в других больших городах. Кстати, недавно Джейсон Райли, чернокожий американец, член редколлегии газеты Wall Street Journal, привел другие ужасающие цифры. Он напомнил, что чернокожие составляют около 13% американского населения, но они совершают 90% убийств в стране. Дерой, вы знаете этого автора и эту статистику. Вы чернокожий. Скажите, почему такое происходит? Ответа на этот вопрос у меня нет. Иногда говорят, что, мол, виновата бедность. Но у нас в Америке есть бедные китайцы, бедные русские, малоимущие выходцы из Индии и других стран. Однако у них уровень преступности намного ниже. Почему? Об этом надо спросить специалистов, социологов и криминологов. Но какими бы ни были причины высокой преступности среди молодых чернокожих, мы видим результат. Видим, что от этого страдают в основном тоже чернокожие. Однако проблемой преступности среди этой категории населения никто как следует не занимается. Людей останавливает политическая корректность. Они боятся обидеть чернокожих, опасаются обвинений в расизме. А ведь это никакой не расизм, если преступникам сказать: «Вы будете изолированы от общества и посажены за решетку». Дерой Мёрдок опасается, что после того, как правительство получит гораздо больший контроль над медицинским обслуживанием, цена его страховки вырастет, потому что людей заставят покупать еще более широкий набор услуг. Какой же это свободный рынок, возмущается
он.
Там, где бюрократы начинают заниматься регулированием свободного рынка, они становятся между мной, потребителем, и компанией-поставщиком. Тогда все идет наперекосяк. Демократы плодят бездельников и вредят работящим людям. Посмотрите, что стало с таким городом, как Детройт, который демократы контролируют с 60-70-х годов прошлого века. За это время экономика Детройта развалилась, заводы закрываются, школы кошмарны, преступность растет. Такая же картина в Чикаго. Перестрелки на улицах, в которых погибают дети. И, как обычно, в таких случаях главные жертвы — чернокожие американцы. Город деградирует, потому что демократы командуют в нем 60-х годов. А там, где у власти республиканцы, там положение чернокожих лучше. Разделение на либералов и консерваторов я чувствую довольно часто. В моем многоквартирном доме в Нью-Йорке живут только либералы. Приятели иногда сетуют мне в разговоре: «Ты, мол, нормальный человек, не богатый, так почему ты голосуешь за республиканцев? Ведь там одни богатеи».
Yeah, that's right. And again, this is something that the GOP needs to resist and explain.
Да, это еще один слабый пункт республиканцев. Они должны почаще напоминать избирателям, что многие законодатели-демократы очень богатые люди, что они не собираются расставаться со своими деньгами. Барак Обама миллионер. Он посылает своих детей в чрезвычайно дорогие пироги, созданные специально для избранных частной школы Вашингтона. Бывший сенатор, а ныне госсекретарь Джон Керри – миллиардер. Старейший член Сената, 80-летняя Дайан Файнстайн, и многие ее коллеги тоже миллионеры. Традиционные либералы семейства Кеннеди – мультимиллионеры. И многие люди, которые голосуют за демократов, тоже богаты. Но, видимо, из чувства вины они выступают за повышение налогов. Мол, это нужно для помощи малоимущим. Я тоже не против того, чтобы помогать. Но почему это должно делать правительство? Почему на это должны идти уплаченные мной налоги? Почему, чтобы загладить свою вину, богатые люди хотят помогать малообеспеченным моими деньгами, повышая на меня налоги? Почему миллионеры не могут помочь в частном порядке? Ведь многие же помогают именно таким образом. Ты чувствуешь свою вину, ты и помогай. Ну, бери руку из моего бумажника.
Then come on, oh, come on, woo! Let's get it on. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы можем гордиться тем, что среди наших авторов есть Владимир Гандельсман, который у нас считается поэтом американского часа. Стихи, впрочем, не исчерпывают его широких интересов, к которым относятся и физика, и лирика. Но сегодня, радуясь тому, что среди наших коллег один из крупнейших современных русских поэтов, я хочу завершить эту юбилейную антологию на высокой ноте стихами Владимира Гандельсмана в авторском, естественно, исполнении.
Суть дела. Точка засыпания прекрасна, как ничто на свете, так легка. Только что не спал, и вдруг погасла вся эта латерна магика. Ровное прервав повествование и перечисление вещей, нам представить наше расставание следует исчерпывающе, чтобы его встретить не проклятием, даже и не сожалением, но благодарностью, простым приятием. Остальное несущественно. Завтрак. Бывает день, не день свечения. Воспеть ли мне душой отрадную яйца в кастрюльке кипячения, зимой январской аккуратную? Воспеть ли малость невзначайную, треск наледи от шага пешего, постукивание ложкой чайную по скорлупе яйца белейшего? Стучи, стучи ему по темени, ты вычтен из себя, и в разности нет ни людей, ни даже времени. Кого ты окликаешь в праздности? Себя б. Не видя ни смысла, ни прока, я по теневой стороне брел в мыслях, зачем нас глубоко зароют? Зачем это мне? Никто ничего не ответил. И если бы я не упал, споткнувшись, себя б не заметил, и тут же себе б не сказал. Бессмыслица, жизнь не прореха, и смерти тупое клеймо, когда б не дрожало от смеха, бессмыслица, слово само. Счастье. Я вынимаю монпансье, ты помнишь их на вкус? Лимон, малина, вишня, эти все гремушки, да? Не удивлен. Округлый домик жестяной. Взял в руки, повернул, чуть сжав, открыл. Ты все еще со мной? О, россыпь с пряностью приправ. Весна флажками шапито трепещет в парусной красе. Демисезонное пальто. В кармане банка Монпансье. Причастие. Небеснейшее помню дуновение. В трамвае на Литейном ясным днем. Я совершенно умер в то мгновение, но вспыхнул свет, и я очнулся в нем. С тех пор в тоске я замираю часто и думаю, что этот чудный сбой есть первый миг продленного причастия, когда душа прощается с тобой. Бинокль. Меня бинокль привлек, и я купил бинокль. Далекий мотылек, ты так же одинокль, ты так же близорукль, Когда, надев очки, твой взгляд, горящий уголь, глядишь в мои зрачки. Простая сила линз, и мы с тобой уже не плоть и желчь и слизь, но тихий гимн душе. Учтивость. Такси с коврами, впихнутыми в пасть багажника, и ранцы мчится мимо, чтобы, вписавшись в поворот, пропасть. Совсем пропасть? Совсем. Невозвратимо. Японец на почтамт несет письмо. Над ним в тяжелой грации движений два облака, как два борца сумо, плывут на юг, толстея от сравнений. Щепотка мексиканских женщин ждет автобуса, который на подлете, и скоро подчистую их склюет. Совсем склюет? Совсем. Прощайте, тетя. Прощайте, люди. Временная жизнь почти прошла. Сужаясь, как воронка, она меня сверлила. Ужаснись. Но я безмолвствовал и улыбался тонко. Стихи. Я искал, где они ютятся. В магазины елочной мишуры заходил, засматривался на шары, да светятся. В вечереющем ли предместье, ноющем, как укол, под лопатку, в неоновых окнах школ, много чести, месту пыток, где ходят зауч с тощим на затылке узлом, в костюме, стоящем колом, в парке за ночь, ставшим чистой душой без тела, точно зрение оступилось вдаль, и наклонная птица к диагональ пролетела. Я искал их на Орлеанской набережной, Шарлианской, в том великодушии с поцелуем сном его лаской, в том единственном, пожалуй, за что можно еще любить. Так чувствовал Сван, готовясь забыть жизнь усталой. В море, шуршащим своим плащом, вдоль него вечно бы с тобой брести, я искал их, не видя смысла прости больше ни в чем. Ночью вздрагивал, шел на шорох, память перерыл, как рукопись вспять. И когда отчаялся их искать, я нашел их.
На Бауэре в Нью-Йорке ночью все теряют все подряд. Спотыкаясь, спрашивают у прохожих прикурить. И если есть, то ты мой друг, а если нет, то ты мой враг. И если ты святой или бог, то поболтаем до утра. Нам-да и ты поможешь, нам-да.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Борис Парамонов, Владимир Морозов и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В Бронксе снежный день, и дети с гор на саночках летят. И мерзнет нос, и мерзнут лапы, но Нью-Йорк блестит опять. И да, мы знаем, все растает, знаем, время пролетит. Но лучше погадайся с нами, другом будь и простудись на Мэкке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии.
Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».